Желание мое сердце в этот вечер сегодня нам вместе порассуждать об одной удивительной ветхозаветней истории. Первая книга царств, откройте, первая книга Самуила, 16 глава, я буду читать, 13 стихов. Первая книга царств, 16 глава, сначала 13 стихов. «И сказал Господь Самуилу, доколе будешь ты печалиться о Сауле, которого я отверг, чтобы он не был царем над Израилем? Наполни рог твой елеем и пойди, я пошлю тебя к Иессею, вифлеемлянину, ибо между сыновьями его я усмотрел себе царя». И сказал Самуил, «Как я пойду? Саул услышит и убьет меня». Господь сказал, «Возьми в руки телицу твою из стада и скажи, я пришел для жертвоприношения Господу. И пригласи Иессея к жертве, я укажу тебе, что делать тебе, и ты помажешь мне того, о котором я скажу тебе». И сделал Самуил так, как сказал ему Господь. Когда пришел он в Вифлеем, то старейшины города с трепетом вышли навстречу ему и сказали, «Мирен ли приход твой?» И отвечал он, «Мирен для жертвоприношения Господу пришел я. Осветитесь и идите со мной к жертвоприношению». И осветил Иессея, сыновей его, и пригласил их к жертве. И когда они пришли, он увидел Елиава и сказал, «Верно, сей пред Господом помазанник его». Но Господь сказал Самуилу, «Не смотри на вид его и на высоту роста его. Я отринул его. Я смотрю не так, как смотрит человек, ибо человек смотрит на лице, а Господь смотрит на сердце». И позвал Иессей Аминадава и подвел его к Самуилу и сказал, «Самуил, и этого не избрал Господь». И подвел Иессей Саму и сказал Самуил, «И этого не избрал Господь». Так подводил Иессей к Самуилу семерых сыновей своих. Но Самуил сказал Иессею, «Никого из этих не избрал Господь». И сказал Самуил Иессею, «Все ли дети здесь?» И отвечал Иессей, «Есть еще меньший, он пасет овец». И сказал Самуил Иессею, «Пошли и возьми его, ибо мы не сядем обедать, доколе не придет он сюда». И послал Иессей, и привели его, он был белокур, красивыми глазами, приятным лицем, и сказал Господь, «Встань, помажь его, ибо это он». И взял Самуил ерок с елеем, и помазал его среди братьев его, и почил дух Господень на Давиде с того дня, и после Самуил же встал и отошел в Рам. Вот такой текст Священного Писания я прочитал, и вы следили, кто следил, и слушали. Интересное и очень ответственное поручение получает Божий пророк от самого Господа. И ему пришлось выполнить его, хотя Самуилу не очень приятным показалось выполнение этого задания. Помните, говорит Самуил Господу, «Как я пойду? Саул же узнает. И тогда мне не сдобровать». Конечно, нельзя сравнивать служение Самуила со служением современных служителей. Это совершенно разное. в Божьем посланничестве всегда служения отличаются, различаются друг за другом. В Божьем посланничестве каждое служение имеет что-то уникальное, имеет что-то особенное, что присуще только одному из тех, кого Господь посылает. Так вот, поэтому мы не можем проводить параллель, скажем, между служением Моисея и служением Иисуса Навина. Совершенно разный стиль и разный подход к служению. Хотя, конечно, и тот человек Божий, Божий слуга, Божий посланник, но их служение уникальны, каждое служение уникально по-своему, и оно отличается. Хотя бы вспомните первое, что первая победа над Иерихоном. Ничего подобного доселе в Израиле не было. Так, поэтому, конечно, мы не можем это, скажем, служение Исаии и служение Иеремии, оба пророки, служение Илии и служение того, кого Илия помазал, то есть пророка Елисея. И так можно перечислять, и мы дойдем до апостолов, и мы дойдем до нашего времени. Точно так же и избрание на служение тоже, они отличаются, эти избрания. Нельзя проводить параллель. Нельзя проводить, как иногда люди прочитали, о, когда мы читаем, когда собрались апостолы, они бросали жребий. Поэтому мы должны бросать жребий. Абсолютно неверный подход. То есть нельзя проводить параллель. Однако Библия говорит, что в этом деле и в деле служения, и в деле избрания есть что-то общее, характерное, очень нужное, очень важное, очень необходимое, без чего и служение, и избрание не может считаться действительным. То есть оно остается неизменным. Я хотел сегодня немножко поговорить вот на порассуждать с вами на этот прочитанный текст. Тысячу лет до рождения Иисуса Христа, когда царствовал Давид. Так вот, что мы находим характерного, что мы находим в избрании Давида, которое характерно для всех времен и очень важно даже и для нас? Первое, запомните, несовместимость человеческой логики и намерений Бога. Их нельзя совместить. Абсолютно несовместимы, абсолютно противоречивы. Помните, Господь говорит, «Мои мысли не ваши мысли, и мои пути не ваши пути. И как небо выше земли, так мои мысли выше ваших мыслей». Поэтому мы должны понимать и ни в коем случае не переносить что-то из нашего житейского опыта, из нашего материалистического менталитета, не переносить в область духовную, в область библейскую, что очень часто мы наблюдаем в настоящее время, и поэтому возникают недоразумения, возникают парадоксы. Почему? Потому что мы начинаем мыслить на духовные небесные темы, мыслить по-человечески. Оно несовместимо. Помните, Писание говорит, об этом нужно духовно размышлять, но не нашим умом. Так вот, наверное, в Библии нету большего контраста в вопросе избрания, как именно в этом случае. Я нигде, может быть, вы что-то подобное еще находите в Библии, но я нигде не нашел вот такого резкого контраста, как именно вот в этом фрагменте Священного Писания. действительности полное расхождение, абсолютное. Смотрите, как смотрит Бог и как смотрит человек. 7 стих. Господь сказал Самуилу: «Не смотри на вид его и на высоту роста его, я отринул его». Вот он, ты не смотри. Как смотрит человек, он говорит, ибо человек смотрит на лице, а Господь смотрит на сердце. Вот что, в этом вопросе мы и на сегодняшний день нисколько не отличаемся от Самуила и от Иисея, отца Давида. И на сегодняшний день, к сожалению, у нас преизобилуют человеческие приоритеты, когда мы смотрим на того или иного человека. Помните, даже когда пришел Давид к Саулу, когда этот Голиаф, великан, трехметровый рост, когда он поносил Израиля, и вдруг Давид говорит: «Кто этот необрезанный поносит воинство Господне?» Он воспылал любовью к своему народу, вот, и для него в действительности, и он говорит: «Я пойду сражусь». Помните, что сказал Саул? «Ты же юноша, а он от юности воин». Нет, ничего не получится, это напрасно. И так и думали все. И так и думал Голиаф. Помните, когда Давид идет, ведет юноша белокурый, а здесь трехметровый великан стоит. Он говорит: иди сюда, я сейчас твое тело брошу на сиденье псам, на сиденье птицам, иди. Абсолютная полная уверенность, но Бог иначе смотрит. И Давид иначе смотрел. А Давид ему говорит: «Бог ныне предаст тебя мне». И так и случилось, но мы зашли гораздо дальше вперед. Итак, когда пришел Самуил туда, я это упускаю, то, что Давид имел, то есть Самуил имел сомнение, почему он не хотел идти. Вот Господу пришлось напомнить ему и сказать, что: «Самуил, ты пророк, и я должен тебе подсказывать, как так сделать, чтобы пойти туда, в этот город? Ты должен совершать свое служение. У тебя в каждом городе есть служение, и поэтому я должен тебе говорить, я должен тебе сказать: иди в этот город, иди и помажь Давида, царя над Израилем, и ты должен идти». И Господь подсказал ему, он напомнил о его служении, что он должен делать, когда он придет в этот город. Но интересно, заметьте, что когда он пришел туда, то старейшины города с трепетом вышли навстречу и сказали: «Мирен твой приход». Почему-то они не обрадовались приходу пророка, а были в страхе. Наверное, чувствовали за собой что-то, поэтому были в страхе. Я помню, когда мы приехали сюда, в Америку, и я говорю о том, что нашим некоторым братьям и сестрам: «О, я хочу вас посетить». Они говорят: «О, а в чем мы провинились перед тобой, что ты будешь к нас посещать?» То есть пастор церкви, по их пониманию, посещает тогда, когда они в чем-то провинились. Так вот, эти люди, наверное, тоже... Была какая-то вина, и они пришли в страх. Как же, пророк идет, сейчас же все обнаружится. Но у него была совершенно иная цель прихода. Так вот, кому в доме Иессея могло прийти в голову, что царем будет избран Давид? Кто должен быть царем? Ну, конечно, старший сын. Смотрите, когда он позвал, Иисей позвал старшего сына, даже сам пророк посмотрел: «О, да, это личность, это фигура, да, в действительности, рослый, да, это царь, это, да, с таким царем можно идти на войну». Это да. Но Бог отклонил. То есть абсолютное согласие всех категорий избирателей. Все были в том смысле, что кто-нибудь из семи, но только не Давид. Все, смотрите, все отец, его братья Давидовы и даже Самуил. Они все думали, что должен быть кто-то другой. Да и братья Давида, они ни во что его ставили. Помните, когда Давид пришел от отца и принес им пищу, и проведать, как три его старших брата, они были в армии потом, воевали под предводительством царя Саула. Вы помните, что они ему сказали, когда Давид слушал, что Голиаф говорит? И вот один из старших братьев говорит: «Чего ты пришел сюда? На кого ты оставил наших немногих овец там в пустыне, где они пасутся?» И дальше он говорит, это 17 глава, 28 стих: «Я знаю высокомерие твое и дурное сердце твое. Ты пришел посмотреть на сражение». Вы замечаете, как старшие братья характеризовали Давида? Эти слова дают мне полное право сегодня понимать, что Давид жил в действительности святой, благочестивой жизнью. Давид жил точно так, как и когда-то жил его праотец Иосиф. Помните, Иосиф не мог смотреть на худые дела, на худые действия своих братьев, он их не разделял. Они ему были чужды, они ему были неприятны, поэтому Иосиф всегда говорил отцу. Это не то, что человек ябедничал или наговаривал, нет. У них был совершенно разный менталитет, у них был совершенно разный подход к жизни. Иосиф старался жить жизнью благочестивой, а эти братья жили неуправляемые. И поэтому, конечно, он любил своего отца, он любил его больше всех. И он не мог терпеть вот этого беззакония своих братьев. Нечто подобное я хочу сказать, что, по всей видимости, и Давид был подобный Иосифу. Иначе почему братья дают ему такую характеристику? И вот Давид пишет в одном из псалмов, 68-й псалом в русской Библии, 8-9 стих. «Ради тебя я несу поношение, и бесчестием покрывают лице мое, чужим я стал для братьев моих». Наверное, так и было. Так вот, разве эта черта братьев Давида чужда черте современного христианства, современных людей? Разве сегодня человеческие достоинства не ставятся выше духовных достоинств? То есть картина одинаковая. Разве сегодня духовность в почете? Рождение по плоти, или вернее, рожденные по плоти всегда гнали и будут гнать рожденных по духу. Это закон духовный. Однако здесь есть очень важное и великое утешение. Для них он был всегда объект презрения и насмешек. Но, смотрите, какое утешение для Давида и для всех нас. Вот что Господь говорит: «Ибо человек смотрит на лице, а Господь смотрит на сердце». Вот оно что. Пред Богом стоит не человек с развращенным сердцем, а перед Богом стоит муж по сердцу Бога, помните? Я избрал себе мужа по сердцу моему. Ни один из его братьев старших не мог сказать и не мог так быть именно тем, но Давид, то, что по сердцу Бога, оно всегда противно сердцу человека. То есть вот это общее, оно общее для всех времен. И тысячу лет до Рождества Христова, и во времена Рождества Христова, и сейчас, и в начале. Знаете, что то, что по сердцу Божьему, то всегда противно сердцу человеческому. Так вот, в этом факте, конечно, есть еще печаль. И печаль в чем? Вы знаете, я когда рассуждал, я думаю, ну хорошо, если бы скажем, я был на месте Иисея, как бы я думал бы и как бы я поступал бы? Вот они все братья, все подошли, и все, и уже Иисей, уже все, можно садиться кушать, все. Но у тебя же еще один сын есть там. А Иисей, как будто Давида нету, как будто уже все, все сыновья прошли. Самуилу пришлось вмешаться и сказать, что все сыновья. И Иисей говорит, да нет, есть там еще, есть. Но не стоит обращать внимания. Он там с овцами все время занимается, самый младший. Вот, то есть родной отец не видел никаких царских достоинств в меньшем сыне, которого он даже не удостоил чести назвать по имени. Посмотрите. И сказал Самуил Иисею, все ли дети здесь? И отвечал Иисей, есть еще меньший. Даже Давида по имени не назвал. Вот так отец родной относился к меньшему сыну. Есть. Но он пасет овец, все. Это его поприще, это его занятие. Вот что получается. Да ведь пророк то же самое. Ведь пророк не частый гость в этом городе. Это не то, что в наше время можно и ехать, можно и по телефону, можно и по другим каналам эти общения. Нет, это было редко. Он в течение года он обходил весь Израиль. Так что пророк был, может быть, один раз в году в ихнем городе. И не позвать сына своего, чтобы также мог пообщаться с пророком и порадоваться вместе, быть участником этой трапезы, потому что жертвоприношение, это поразительно. Итак, этот факт, он не чужд и в настоящем времени. Что еще удивляет меня, когда я читаю этот текст? Это удивляет то, что даже великий пророк, муж Божий, тоже руководствовался человеческим понятием о достоинстве царя. Как ошибся Саул, и притом, то есть Самуил, и притом сколько раз, смотрите, Елиав, о да, этот царь, нет. Аминадав, о, этот царь, нет. Сама, третий, о, это царь, нет. Да кто же из них царь? Так что времена хотя меняются, но сущность остается одна и та же. Кто сегодня обращает внимание на скромного, богобоязненного, не Давида, а кого-то другого, который пасет маленькое стадо где-то в горах? Кто сегодня обращает внимание? Сегодня смотрите, когда большие стада. О, это да. Каждый раз иногда в нашей церкви, когда бывают гости, каждый раз они стараются подчеркнуть. Я привез вам привет из самой большой церкви. Да, это большое стадо. Да, о, это пастырь, да, действительно. А если Давид где-то там в горах пасет несколько десятков овец, маленькое стадо, то его никто не знает, но его знает Господь. Это величайшее преимущество, дорогие мои. Да, люди не замечают, люди способны обходить, но Бог видит и наблюдает, он обозревает всю вселенную и смотрит на сердце, которое ему предано, и посещает это сердце. И это сердце от юности было предано Господу. Да, дорогие, мы восхищаемся природными дарованиями служителя. Ну и что люди говорят, что он нечестный, этот служитель? Ну и что, что он дерзок? Ну и что, что он гневлив, гордый? Но зато он хороший организатор, так люди говорят. Но зато он хороший певец, зато он хороший музыкант. Ну и что, что он может оскорблять других людей, унижать других людей? Зато у него очень правильная речь, когда он говорит. Сегодня такие слова вы можете услышать сплошь и рядом, везде. А если этот человек сделал какое-то одолжение, тогда нашему восхищению нету границ. Но Бог говорит, то, что высоко у людей, то мерзость перед Богом. Это контраст. Нам трудно иногда понимать, почему так. Трудно. Даже такой псалмопевец, как Асаф, он говорит, я не понимал. И вот свое непонятие, он думал, почему? И он потом пишет в 72-м псалме, я был как скот пред тобой, то есть я не понимал. И когда я вошел во святилище, то есть когда он вошел в присутствие Божье, вот тогда он все увидел. И он возблагодарил и прославил Бога. Второе, на что здесь я обращаю внимание, это характерные черты, когда Бог избирает кого-то на служение. Чем отличался Давид от своих братьев? Он отличался тем, что все они имели царские достоинства быть царем, Давид не имел царского достоинства. Помните, о ком сказано, не было в нем ни вида, ни величия, и мы ни во что ставили его. Помните? Вот так и Давид. Он прообраз Господа нашего Иисуса Христа. Те все имели царские достоинства. Конечно, я могу быть царем. Да, для меня почесть. И помните, как, когда Артаксеркс говорил Аману, как ты думаешь, подскажи мне, если я хочу почтить какого-то человека. Аман подумал, а кого же еще? Как не меня, я же самый близкий. И начинает буйно фантазировать, какие почести. Но не это еще меня поражает. Меня поражает то, что самой великой неожиданностью в избрании было для Давида это избрание. Вот что, дорогие мои. Очень часто я слышу, что люди говорят, когда мы придем на небо, то для нас будет самой неожиданностью то, что некоторых людей мы думали, что мы их увидим, а мы их не увидим. И некоторых людей мы думали, что мы никогда их там не увидим, а мы наоборот увидим. Милые мои, самая большая неожиданность, она будет и есть. Это для людей в действительности глубоко смиренных, кротких и преданных Господу будет то, как я там оказался в этом царстве. Почему? Потому что Павел говорит, пришел Христос спасти грешников, из которых я первый. Вот оно что. Это глубокое осознание своего недостоинства, своего ничтожества. А ведь это был глубоко религиозный человек. И он понимал, что он грешник. И поэтому он говорит, я первый. Вот оно что. Так вот, Давид уже много лет царствует на престоле своем, И вот когда пришел пророк, и когда они поговорили, и после этого Давид начал молиться, стал на колени и молится, и он говорит, вторая книга, Царств, 7 глава, 18 стих, «Кто я, Господи, что то такое? Что такое дом мой, что ты меня так возвеличил?» Это, братья, дорогие, это должно в действительности наполнять наше сознание глубочайшей благодарностью, почтением. Сколько людей вокруг нас? Эти люди сильнее нас, эти люди умнее нас, эти люди, может быть, благороднее нас, но они все идут в погибель. Господи, что я такое, что ты среди этого множества людей, ты избрал меня, ты спас меня, ты, Господи, сделал меня членом церкви, а церковь – это столб и утверждение истины. Господи, за что? Ни за что. Никаких заслуг не было. Никакого достоинства не было. Даже по-человечески он там пасет эти овец, овцы спасет в горах и все. Никакого царского достоинства нету. И вдруг берет Господь и ставит его царем. И вдруг берет Господь и ставит нас священниками и царями. Помните, Петр пишет, «Но вы род избранный, царственное священство, люди святые, люди взятые в удел». Кто? Это мы, бывшие грешники. Как это получилось? Не знаем. Не знаем. Можно с уверенностью говорить, что Давиду даже и в голову не приходило думать о царском достоинстве. Как это могло ему такое прийти, что он может быть царем? Тем более Саул царь, тем более, что у Саула есть сыновья, и царское достоинство идет по лестнице. Отец, сыновья и пошли, пошли. Замечаете, сколько лет было Саулу, Давиду, когда он воцарился? Помните? 30 лет. Саул царствовал 40 лет. Так что, когда Саул воцарился, Давид еще даже не родился. И Давиду где-то было, по крайней мере, 17 лет по еврейской истории или по иудейской истории, где-то около этого, 17-летним юношей, когда он был помазан в цари. И с этого времени его жизнь стала в действительности несчастной в том смысле, что ему все время приходилось убегать и прятаться от Саула, который хотел все время его убить. 13 лет он скитался, и потом, в конце концов, Бог вступился, и в 30-летнем возрасте Давид воцарился на престоле. Вот так получается. Поэтому, дорогие, посмотрите, какие замечательные псалмы пишет Давид. «Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться». Это не просто поэзия. Это то, что он переживает. Это то, что в действительности он ощущает. Это не то, что он выучил наизусть чьё-то, чей-то псалом или чьё-то стихотворение, выше рассказал. Абсолютно нету. Это то, что двигало им в действительности. Он это говорит, он пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Если я пойду долиной смертной тени, не боюсь зла. Ты охраняешь меня. То есть в действительности, помните, он пережил это. И когда он убегал от Саула, вы помните, когда он прибежал в пещеру, и еще вместе с ним у него было еще несколько сот, 400 человек были, которые вместе с ним, это были изгнанники. Все, им был полностью закрыт путь возвращения назад в Иудею. Почему? Если бы только они вернулись назад, они бы были бы все преданы бы смерти. Но посмотрите, когда в Адаламской пещере какие замечательные песни раздаются, пещера сотрясается. Вот этот изгнанник, он поет: «Готово сердце мое, Боже, готово буду петь и славить». Изгнанник, лишенный имущества, лишенный родины, лишенный абсолютно всего, заявляет Господу, что он готов его прославлять. Почитайте 56-й псалом, и вы увидите, что он поет. Итак, смотрите, что еще? Ведь когда он стал царем, он что, начинает перестройку делать, он начинает конституции новую писать, он начинает писать новый устав для церкви или еще что-то? Абсолютно ничего. Смотрите, чем он занимается. Давид говорит: «Войду в размышления о силах Господа моего». Вот о чем размышлял Давид. «Войду в размышления». То есть он размышлял. А его братья могли так сказать? «Войдем в размышления о силах Господа». Дети Божьи, какой принцип сегодня в нашей жизни? Подумайте, сладостны ли для нас слова Священного Писания? Услаждают ли они этот слух наш, или нам абсолютно безразлично? Мы приходим в церковь, у нас совсем свои мысли, нам нужно поговорить с кем-то или там дальше, то, что там проповедь звучит за кафедрой, это его пастырская работа, а у нас тут свои занятия. Давид говорит: «Войду в размышление о силах». Мы поем песню: «Люблю я мыслить о стране, где ангелы поют». Люблю я мыслить. Помните, псалмопевец Давид, когда он возвращался из богослужения, он радовался, он говорит: «Радуйся, как получивший великую прибыль». Дорогие мои, можем ли мы сегодня после богослужения пойти с кем-то, говорить: «Вы знаете, мы сегодня получили величайшую прибыль, не просто удовольствие, которое получают люди, когда посещают там театр или там клоуну или еще что-то. Ой, мы сегодня там были, мы так повеселились, посмеяли». Нет, богослужение ничего общего с этими мирскими шоу не имеют, потому что богослужение, суть, дух и жизнь – это слово там. И Давид говорит: «Я войду в размышление, я буду размышлять». Вот оно что. А для чего? А смотрите, что говорит его сын Давида. 23 глава притчи, 7 стих. «Какие мысли у человека, таков и он». Вот оно что. Где мы видим, чтобы Давид что-то делал благодаря своему положению, превозносился своим положением? Где мы видим? Смотрите, что он говорит, 113:9. Он говорит: «Не нам, Господи, но имени Твоему дай славу». Вот это человек по сердцу Божьему. Посмотрите на его духовность, святость. В чем она заключалась? В водительстве Бога. Смотрите, его молитва, а дальше он молится, он говорит: «Направь меня на стези правды ради имени своего». Он не говорит: «Ради того, что я молю тебя, я прошу тебя, направь, Господи». Нет. «Ради имени твоего направь меня на стези правды, чтобы твое имя было прославлено». Вот оно что. Чтобы оно не было в поругании о том, что ты избрал меня, и я не оправдал тебя, а я опозорил тебя. Господи, нет, не делай это, наоборот, сделай, направь, чтобы в действительности имя Твое было прославлено. Смотрите, как он относится к посещению скинии. Тогда храма не было, это была палатка, простая матерчатая палатка. И он говорит: «Возрадовался я, когда сказали мне: пойдем в Дом Божий». И один из ранних псалмов Давида, это 26-й псалом, И там говорится следующие слова. «Одного просил я у Господа, того только ищу». 4 стих, 26 Псалом. «Чтобы мне во все дни жизни пребывать в Доме Господнем, созерцать красоту Божью». Вот это духовность. А насчет храбрости? Саул, то есть Самуил жестоко ошибся. Он думал, что вот эти сыновья, да, они как мужчины, да, в действительности, о, эти, это храбрые воины. Уж насчет храбрости, то храбрее Давида никого не было в Израиле. Это был храбрый из храбрых людей. Посмотрите, в 17 главе, здесь 45 стиха, что он говорит этому человеку. «Отвечал Давид филистимлянину, ты идешь против меня с мечом и копьем, а я иду против тебя во имя Господа Саофа, Бога воинств израильских, которых ты поносил, и ныне Бог предаст тебя мне». И он идет смело против этого трехметрового великана, он не прячется ничего. Да, храбрости Давиду не нужно было занимать. Почему? Потому что праведник смел, как лев, так говорит Священное Писание. Он не боится. И это говорит юноша. Можно было еще много сказать, но я хочу перейти к третьему поинту. Видимые черты Божьего слуги, того, который Бог избирает на служение. На примере Давида самое первое – это помазание. Что это значит? Никто, кроме Давида, не был помазан. Понимаем ли мы сегодня, что происходит в момент рукоположения, в момент избрания? Давид понимал, что он царь у Бога. А если это так, то для него абсолютно не имело никакого значения, что думают о нем люди. Он понимает, он этот момент, когда Давид принимает из Божьих рук служение. Вот она, эта уверенность должна быть. И эту уверенность Давид никогда не терял. Поэтому сегодня такие бесхарактерные, вот, безответственные поведения. Я иногда спрашиваю подобных служителей, хорошо, а от кого ты принимаешь служение? От Бога или от церкви? Ну, какая же разница? Нет, это глубочайшая разница. Ты принимаешь служение от Бога, тогда ты будешь дорожить этим служением. Тогда Ты можешь жизнь свою отдать, но ты должен исполнить то, что ты обещал перед Богом. Ты обещал не людям, не человеку, ты обещал Богу. И Давид это понимал. В момент помазания он принял от Господа вместе с Духом Святым, так тут скажем, что Дух Святой сошел на Давида. И он принял это служение. Вот оно что. Апостол Павел говорит, для меня мало значит, как судите обо мне вы. Он принял апостолство не от людей. Почитайте Галатам 1 главу, как он вам пишет. Не от людей это принял, от самого Господа. Братья дорогие, я уже приводил этот текст Писания. Наше служение, Писание говорит, царственное священство, народ святый, люди взятые у дел. Но кто понимает это? Давид, да, он понимал. Мы понимаем сегодня, пусть каждый из вас ответит, понимаем ли мы, что наше служение – это не просто времяпрепровождение, это не просто хобби или еще что-то, а это то, что Бог возлагает, и которое мы обязаны нести до смерти, без перерыва, без ухода на отдых. Вот оно что. Что сказал слуга Саула, когда вы будете читать 1 Царь 16:18? Так вот, милыми, когда говорили Саулу о Давиде, то заметьте, какую характеристику дали этому юноше слуги Саула. Я поражаюсь, я не могу этого понимать и объяснить. Как так? Родной отец, братья, все ставили ни во что Давида. Родной отец не считал Давида достойным быть царем. А теперь слушайте, когда искали человека во дворец до Саула, это же в этой же 16 главе, то, что я начал читать. Слушайте, 18 стих. Тогда один из слуг его, Саула, сказал: «Вот я видел у Иессея Вифлеемянина сына, умеющего играть». Дальше. «Человека храброго, человека воинственного, человека разумного в речах, видного с собою, и самое главное, в конце идет, и Господь с ним». Посторонние люди видели, а отец не видел. Это поразительно. Посторонние люди видели, а братья не видели. Вот оно что. Итак, разумного в речах. Вот оно, помазание от Святого Духа. Разумный в речах становится этот человек. Следующее что? Конфликт. Саул воздвиг гонение. С самой первой страницы и до последней страницы Священного Писания происходит ужасная борьба между рожденным по духу и между рожденным по плоти. Вы можете нравиться Саулу, вы можете хорошо петь в моих глазах, вы можете хорошо играть передо мною, ваши речи могут мне показаться очень разумными речами, но если я не рожден от Духа Святого, а вы рождены, обязательно будет конфронтация. Придет время, когда, несмотря на то, что вы мне очень нравитесь, вы мне во всем подходите, но придет время, когда мое копье будет направлено в ваше сердце. Помните, Давид дважды приходилось уклоняться, Саул бросал копье в сердце Давида. Вот оно, рожденный по плоти, рожденный по духу, гонение. И все-таки в жизни Давида никогда не проявлялось так видимо его избрание, как во времена гонения. Что сделает мне человек? Смотрите, 117-й Псалом в русской Библии, 6 стих. Какая уверенность! Посмотрите, Саул попал в его руки, тут его слуги говорят: «Да ты только дай разрешение, я не промахнусь». Нет, Саул говорит: «Не подниму руки мои на помазанника Божия». Это вершина духовного состояния. Братья дорогие, это-то есть духовность. Когда человек понимает, кто он, всецело уповает на Господа, и он знает, что если он получил помазание, он должен ожидать терпеливо того момента, когда Господь сам расчистит этот путь, и он войдет на престол, и совесть его будет чиста. Саул был поражен, Саул умер, но не от руки Давида. Давид абсолютно чист в этом отношении. Вот к чему призывает нас Священное Писание. Итак, пусть Господь поможет нам из этой истории извлечь в действительности самый серьезный урок и понимать, прежде всего, несовместимость человеческой логики и намерения Божьего. Это первое, что я хотел сказать. Второе, характерные черты Божьего избрания на служение или Божьего слуги и видимые черты того, кого Господь избирает своим слугой. Да поможет нам Господь уразуметь эту истину. Слава Ему за все. Аминь. Помолимся Ему. Боже наш, Владыка неба и земли, я так благодарен Тебе за Твое вечно живое Слово, которое Ты оставил нам. Господи, я так благодарен Тебе за то, что Ты повелел слугам Твоим, которые оставили нам эти ветхозаветные истории, живые, действенные, вечно живые, которые есть суть, дух и жизнь. Слава Тебе за это, Господи, что Ты оставил нам эти истории не для того, чтобы мы пополняли свой кругозор, свои знания, а для того, чтобы мы, принимая эти слова действительности, могли подражать образу жизни этих людей, уповая на Тебя, Господи, и следуя их примеру, точно так же посвящать себя на служение Тебе. Нисколько не сомневаясь, в самых трудных и стесненных обстоятельствах жизни наши уста, чтобы всегда произносили Тебе песню хвалы. Слава Тебе за этот вечерний час, за нас, собравшихся здесь, я благодарю Тебя. Благослови тех, кто отсутствует по самым разным причинам, посети их Твоей благодатью в этот вечер. А если продлишь нашу жизнь до четверга, я молю Тебя, чтобы Ты послал жажду молитвенного общения в сердца народа Твоего, чтобы мы могли все собраться здесь, Господи, и воззвать к Тебе. Господи, мы так нуждаемся сегодня, Ты знаешь, как никогда сегодня мы нуждаемся в молитвенном общении, в пребывании молитвы с Тобой. Услышь нас, Господи, пошли эту жажду на сегодняшний день. Благослови, Господи, когда мы разойдемся отсюда. Благослови также тех, кого не было. Благослови также, Господи, тех, кто пойдут на работы, может быть, кто-то будет в отъезде, тех, кто находится на одре болезни, посети Твоей благодатью, тех, кто в госпиталях находится, стареньких наших, которые по причине старости не могут посещать. Господи, я молю Тебя, чтобы Ты благословил народ наш, этот город, благослови страну нашу. Я прошу Тебя, чтобы Ты благословил правительство наше, президента также нашего, чтобы Ты, Господи, Сам через них делал то, что Ты предначертал еще прежде создания этой земли. Пусть и в их служении, Господи, и в их правлении пусть осуществлятся Твои планы и Твои намерения для славы Твоего имени и для нашего благословения. Услышь нас, Спаситель и Бог наш, и благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа да пребудет со всеми нами. Аминь. С миром Божьим да благословит всех вас Господь.